Продолжаем наши занятия библейской школы для взрослых, библейской школы жизни на Ордынке. В прошлый раз после занятий были некоторые вопросы, и вот был очень хороший вопрос: как искать Бога? Вопрос достаточно грамотный и насущный вопрос. Мы с вами будем потихонечку, изучая Священное Писание, запоминать некоторые тексты, отрывки. Начали мы с вами со стиха из послания апостола Павла к евреям, 11 глава, 1 стих, с определения веры. Вот эти короткие отрывки, короткие тексты надо стараться запоминать или знать близко к тексту, чтобы на основании вот этого материала мы имели терминологическую базу, такой терминологический инструментарий, чтобы могли пользоваться им, и чтобы могли противостоять той неправде, которая предлагается нам, миром зла и миром искажения. Не миром красоты и любви, а вот тем миром, которым управляет князь тьмы. Когда мы знаем библейское определение или учение церкви о том или ином предмете, нам легко тогда для себя выяснить, что есть правда, а что есть ложь. Вера по библейскому определению есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, говорит нам Священное Писание. Но продолжая и развивая эту тему, мы идем также дальше на основании Священного Писания и видим, что вера, она существует от слышания, не от видения, не от ощущений, не от эмоций, не от знания, а именно от слышания. И как раз орган чувств человека, как слух, он отвечает за это понятие веры. Но вера идет от слышания, а слышание, в смысле правильной веры, оно должно идти от Слова Божьего. Не просто от того, кто что нам скажет, потому что много лжеучителей, по словам Господа. Давайте еще один текст мы возьмем на вооружение и продолжим разговор о вере. Это первое послание от Иоанна, 4 глава, 1 стих. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» То есть, оказывается, вера, она не должна быть слепой. И вот недоверие, перепроверка, то есть дознание, как говорит Священное Писание греческого оригинала, дознание с определением улик. Это есть как раз подтверждение и укрепление нашей веры. То есть не всякому духу верьте. И дальше апостол Иоанн раскрывает, а что значит от Бога ли эти духи? Духи или не от Бога? От Бога ли говорят эти люди или не от Бога? Те, кто исповедуют Христа, пришедшего во плоти, то есть воплощенного Бога, то это от Святого Духа. А те, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не воплотившегося Бога, это значит от лукавого. И вот в самом начале христианской истории была такая ересь докеистов. Докео значит, означает «представляю», ну, «думаю», как бы, что это не так. То есть проблема этих людей была в том, и ересь была в том, что они проповедовали, что Христос, он не был, Бог не был воплощен. И только Дух присутствовал на кресте, а самого воплотившегося Бога не было. Эта ересь легко опровергается текстом Священного Писания, что Бог воплотился, и в нем обитала вся полнота Божества телесно. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Не всякому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли они. Поэтому мы видим тут целую такую связующую цепь понятия веры. И мало сказать, я человек верующий. Надо понять, в кого я верю, кому я верю и от кого это слышание происходит. Если даже слова Священного Писания нам говорит источник, который не от Бога, тоже надо опасаться этой информации. Потому что нам предлагается поверить говорящему, то есть поверить воплощенному некому слову. А мы знаем, что слово истинное – это Господь Иисус Христос. А если нам предлагается слово не Христос, не Логос, не Бог, то эти слова, они будут являться для нас неким орудием или такой приманкой этого говорящего. Как это было в пустыне со Христом, когда он беседовал с дьяволом. Дьявол цитировал Господу Священное Писание и предлагал полемизировать на эту тему, принимать и даже производить какие-то действия. Там, прыгни с крыла храма, поклонись мне, соверши чудо. Все это на основании Священного Писания. Поэтому надо исследовать тот источник, из которого это исходит. Само Священное Писание, как мы с вами говорили, это некая биография Бога в мире. А Новый Завет – это жизнеописание воплощенного Бога. И вот если мы будем воспринимать Священное Писание как действительно биографию Бога в мире, то мы сможем увидеть самих себя, увидеть свое место в этой биографии, в богочеловеческой биографии. Потому что в богочеловеческой биографии нет имен отпавших от церкви, таких как Каин. Мы видим имена людей, через которых Бог действует и ведет нас ко спасению, ведет к боговоплощению. Каждое это имя, в частности, я говорю о родословной Господа Иисуса Христа, можем увидеть ступень, путь и самих себя в какой-то момент даже нашей жизни. Когда я Давид, когда я Авраам, когда я грешник, конкретный, ярко выраженный, как, например, там Раав. И вообще вот эта вот цепь исторических событий, так называемых, это и есть наш духовный путь. Это вся картина нашего движения к Богу. То есть мы идем от нашей веры. Авраам родил Исаака, отец верующих. И приходим ко Христу. В другой родословной мы приходим к Богу Отцу, что, по сути, является одно и то же. Бог триедин. В Священном Писании, как ни странно, больше ответов, чем вопросов. Если мы на что-то не получаем ответ, то здесь два момента надо понять. Или наш вопрос совершенно лишен смысла, или мы еще не сумели увидеть ответ. Поэтому Священное Писание – это некий предел вот нашего такого материалистического формата. Не предел в том смысле, что это тупик, а тот предел, за который переходить бессмысленно, потому что за этим пределом мы уже ничего не поймем. Вот в формате Священного Писания мы поймем все, всю нашу жизнь, всю вечность, всего Бога. И не надо как бы искать других утешителей и учителей в других религиях, направлениях, философиях, в создании такой культурологической среды для себя. Всего понемножку, ничего толком. Святые отцы говорят: твори, чтобы понять. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, о Боге, о Нем самом. Любое слово Спасителя, а Христос назван Логосом, Словом. Вот надо запоминать принципиальные моменты, чтобы нам было что-то понятно. Один из принципиальных моментов, как Господь творит, как Троица творит. Бог Отец творит через Сына, силою Святаго Духа. Поэтому мы имеем воплощенное творение, видимый мир, и это творение относится к человеку, как человеку состояние, возможности состояния обожения. Это идет от Отца, от которого исходит Святой Дух. И творится силою Святаго Духа. Напомню, что в христианстве Бог Троица един по существу и троичен в лицах. Без этой троичности мы бы не могли иметь спасения. И поэтому проблема монотеизма как такового, она в этом заключается. Как таковой монотеизм, он имеет место быть и имел до Христа как альтернатива многобожию, язычеству. Но монотеизм надо понимать в полноте. Бог один, а не множество богов. Он один, но его сущность заключается в троичности, в Троице. Эта тайна Святой Троицы, она сокрыта от князя мира сего. Эта тайна считается, является самой неразрешимой, не до конца понятной для всего живущего. Только верою можно это принять и как-то в рамках христианского мировоззрения это понять. Для примеров, как бы можно взять солнце. Оно имеет форму круга, тепло и свет. Любое слово Спасителя, оно имеет силу. Это тоже очень важный принципиальный момент. Мы часто читаем Священное Писание неприменительно к своей жизни, не пытаясь его проявить, а просто как некое такое сказание о чем-то. И, может быть, в угоду нашим требованиям, чтобы Господь сделал то-то или то-то. Любое слово Спасителя имеет силу. Просто нам надо это понять, принять. Как это было в одном эпизоде евангельском, где один военачальник, сотник, просил Господа прийти, чтобы ему сказали, что его слуга болен. Господь сказал, что он пойдет, но этот сотник сказал: не надо ходить, скажи только слово, и все произойдет. Вот интересно, человек, казалось бы, только слышавший о вот таком удивительном человеке, как Христос, он вдруг каким-то образом ощутил вот эту всю силу и полноту слова. Он сам об этом говорит, как он до этого дошел и почему он понимает, в отличие от так называемых верующих людей или тех людей, которые шли за Христом зачем-то. Кто-то для того, чтобы что-то получить, кто-то думал, что есть какая-то выгода. Этот сотник сказал, что я имею в подчинении людей, кому скажу, что делать, они делают. Поэтому я прекрасно понимаю, что такое слово. А ты, который творишь чудеса, достаточно одного твоего слова, и все совершится. То есть Священное Писание говорит нам о том, что такое слово, кто такой Господь. В другом месте Священного Писания мы видим, как Господь словом изгоняет бесов. Это не какие-то там плетки, физические действия. Достаточно одно слово. Он повелевает, и духи слушаются его. Слова Спасителя, как говорят, больше вечности и нетления. Евангелист Матфей говорит: небо и земля придут, но слова мои не придут. То есть все может произойти даже на небе и на земле, все пройдет, но слова, они не изменятся, они не исказятся, потому что на слове все держится, словом все сотворено. Это как бы внутренняя энергия всего. Это стержень, на чем все стоит. Поэтому, когда мы говорим «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», мы должны понимать, вникать именно в суть второй ипостаси, в полноту Троицы через вторую ипостась, что Господь, Бог творит через Слово силу Святого Духа. Тогда действительно молитва становится нам природной, не какое-то магическое заклинание. Всякое магическое заклинание, мы даже из молитв пытаемся это сделать, оно происходит тогда, когда мы хотим получить что-то свое. Вот то, что нам вот почему-то необходимо, нужно. Хотя мы сами чувствуем, что мы без этого можем обойтись. Или мы паникуем, кричим, что нам вот срочно надо исцелиться. Или мы там боимся, что не сдадим экзамен или выгонят с работы. Как правило, это паника и страх. Что такое страх? Вот тоже надо для себя отметить место из Священного Писания. Это тоже первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Это принципиальный момент. В любви нет страха, а Бог есть любовь. Поэтому всякий раз, когда на нас нападает страх, или мы начинаем паниковать или бояться, в духовной жизни это называется страхованием, когда духи злобы поднебесной начинают страховать человека, пугать. Это говорит, что мы отходим от Бога. В любви нет страха. Когда нападает такое состояние, надо вспомнить этот текст. И тогда страх пропадет. Потому что если с нами Господь, и Его Слово, оно действенно, что им сотворяется все, а не разрушается, то тогда все становится на свои места. И судимы, кстати, будут те, которые не слушают Слово Божие, а проходит мимо него. Однажды Господь находился в одном доме, где было много народу, все внимали его словам, и евангелист Лука описывает эту ситуацию, когда Христу говорят: вот матерь твоя и братья пришли, хотят пообщаться с тобой. И Христос произносит вот эти вот очень знаменитые, известные слова, что матерь моя и братья мои, суть, слушающие Слово Божие, исполняющие его. С одной стороны, может показаться, что Господь как бы абстрагировался, отстранился от своих родных и близких. Сказал: матери, братья мои, это суть, слушающие, то есть есть те, которые слушают Слово Божие, исполняют его. На самом деле он не отстранился от них, потому что он был послушный сын, любящий своих родных и близких и заботящийся о них, ибо он сам говорит, кто не печется о родных и близких, тот хуже неверного отрекся от веры. Естественно, он не мог отказаться от них, вот как может показаться поначалу. Наоборот, он говорит, что матерь моя и братья мои, те, кто слушает Слово Божие, исполняют его. Он вводит в свой семейный круг, в свое родство всех тех, которые слушают его, исполняют волю Божию. И он образовывает эту вот семью Бога Отца, которой надлежит быть в церкви. И мы составляем тело его. Поэтому и говорим: братья и сестры, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. То есть блаженство достигается вот этим слышанием Слова Божия. Блаженство достигается слышанием Слова Божьего и проявляющимся в вере, как в исполнении заповедей Божьих. То есть мы видим вот полную взаимосвязь. Вера оказывается от слышания, слышание от Слова Божьего, и это дает нам состояние блаженства. Вот когда эта цепь выстроена, когда вот эта взаимосвязь осуществляется, мы достигаем блаженства. Господь говорит Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы думаем, что праведная жизнь – это вот какие-то наши добрые дела. Оказывается, вера является основанием праведности. Но вера-то, которая вот в этой взаимосвязи, в этой цепи слышания от Слова Божьего, Авраам услышал Бога и вышел из земли языческой. Сам Христос именуется Словом в Священном Писании. Мы читаем: «Слово стало плотью. Слушающий Слово имеет жизнь вечную, перешел от смерти к жизни», говорит евангелист Иоанн. «Тот не увидит смерти вовек». Вот что значит слушать Слово Божие, слушать Господа Иисуса Христа. Христос молится Богу Отцу: «Отче, освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Здесь давайте тоже пометим очень важный момент для себя. В Священном Писании есть три определения истины, чтобы мы знали, что есть истина, и уже больше не отвлекались на другие определения истины. «Дух есть истина», говорит евангелист Иоанн в своем первом послании, в 5 главе, 6 стихе. Можете так и записать: «Дух есть истина». «Христос есть истина». В Евангелии мы читаем, Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». И тот же евангелист Иоанн говорит: «Слово Твое есть истина». То есть Христос – Слово есть истина. Значит, Дух есть истина, Христос есть истина, и Церковь есть столб и утверждение истины. То есть у нас есть три понятия истины. Все остальное мы спокойно можем отбрасывать. Эти критерии, на которых мы можем строить свое мировоззрение. Можем отличать свет от тьмы, добро от зла. А что самое главное, не поддаваться вот этому лжеучению. Но каждый момент его надо учиться правильно развивать. Как мы сейчас посмотрели, развивается тема веры. Библия говорит, что Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И в этом смысле человек делается победителем смерти и становится причастием божеского естества. А это как раз есть момент обожения. Итак, мы с вами пометили в тексте Священного Писания, что не всякому духу надо верить, надо испытывать, в любви нет страха, и что есть истина. Господь сотворил человека, вот я говорил, предлагал, чтобы вы прочитали первые главы книги Бытия, и из Евангелия начали читать тоже первые главы. Значит, в первых главах книги Бытия мы видим, как творится этот мир. Господь творит человека, совершенного. Ну и, конечно, возникают вопросы, а почему сейчас вот мы что-то не видим, что-то у нас не так получается, нет общения с Богом? Конечно, это следствие первородного греха. Господь сотворил человека совершенным и облёк его в состояние благодати. Это была такая, как бы, возможность видеть Бога, как Он есть, и общаться с Ним напрямую. И человек получал эту благодать в общении с Богом особым образом в раю. Но когда человек решил пойти своим путем, присвоил право за Бога решать, что есть добро, что есть зло, а до грехопадения человек находился в божественном видении разностей добра и зла, то тогда эта благодать спала с него. И у него открылись глаза греха, видение греха. То есть открылось видение того, что произошло. То есть люди видели, что они наги. Они думали, что они увидят, станут богами, а они увидели, что они наги, беззащитны. То есть они увидели свою слабость, нищету и свое грехопадение. Поэтому после того, как они и продолжали упираться, не идти на покаяние, а противостояли Богу, дальше они были высланы из рая, Господь одел их в кожаные одежды. Это некая защита вот этого, вот этого состояния души, этого внутреннего человека в том мире, в котором он оказался, вдалеке от Бога. Это было и защитой, это было и проблемой, потому что теперь, чтобы увидеть Бога, надо было совершить усилия. Это и защищало человека от внешнего мира, но это и скрывало его от Бога, потому что он уже не мог выдержать присутствие Божие. Только при определенных условиях он мог как-то общаться с Богом. И мы находимся в этом состоянии. Поэтому у нас есть религиозная жизнь, которая должна быть. Иначе мы ничего не поймем, ничего не почувствуем. Мы не увидим Бога, не ощутим Его. И проблема-то она существует, но она решаема. Господь устраивает церковь, как ковчег спасения. Отвечая на вопрос, как же искать Бога, действительно, это вопрос богословской мысли, самого богословия. На самом деле богопознание достигается через богообщение. Знать – это значит испытать на личном опыте. Если этого не происходит, то познание как такового не происходит, не осуществляется. Адам познал Еву не в том смысле, что он узнал, что есть жена, а что двое стали одним целым. Они узнали, что они себя представляют. И как результат этого познания было продолжение их существования. Хотя, как мы уже говорили, причиной грехопадения было не то, что думают, что они согрешили. Это следствие грехопадения. То есть такой способ был дан человеку для продолжения рода. А как это было в раю, как Господь творит, это для нас такая прекровенная тайна. Потому что только три раза в истории человечества Господь творит человека не обычным человеческим путем. Первое, Он сотворил Адама из глины. Второе, Он создал Еву из ребра Адама. И третье, воплотившийся Господь. Вот такие интересные моменты мы вдруг замечаем по отношению к рождению, к творению. Поэтому не надо удручаться над чем-то, вот, и не надо идеализировать что-то. И думать, что есть только один путь в жизни, одни способы существования. За Господа не надо решать, надо просто пытаться войти в божественный мир, и Он нас успокоит, даст уверенность, радость. Итак, богопознание достигается через богообщение. Но вот в учении церкви о богопознании мы можем видеть две стороны этого целого. В богопознании есть два пути – естественный путь богопознания и сверхъестественный. Что такое естественный путь богопознания? Это через исследование природы, когда мы взираем на этот мир, начинаем понимать, что он сотворен, что он не случайный, что он имеет свою гармонию, удивительную красоту, нечеловеческую красоту, потому что человек не сможет создать такой мир. Это превышает все наши представления даже о разуме. Потому что как бы ни пытался человек что-то изобрести, он даже комара не сможет изобрести. Листок от дерева, с дерева он не сможет сделать. Это нечеловеческая красота, нечеловеческий разум. То есть это выходит за наши пределы. И Бог творил этот мир не из чего-то, что есть. он творил из того, чего нету, то есть из того, чего мы не знаем. Все, что есть во Вселенной, не из этого был сотворен этот мир. Хотя потом мы говорим о проматерии, о воде, о земле, но вначале сотворил Бог, устроил сам мир, а потом пошли производные, такие как вода. И так через рассматривание и через исследование природы этого мира человек приходит к тому, что это творческий акт божества, это его творческая активность. И мы читаем у псалмопевца Давида, это 18-й псалом, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его возвещает твердь». И вот давайте тоже пометим для себя текст Священного Писания, который желательно знать. Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 20 стих. Апостол Павел говорит: «Вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Это вот послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. Вот дома придете и внимательно почитайте его. Это ответ тем, которые с недоверием относятся вот к творческому акту, божественному творческому акту в отношении природы и человека, языческие понятия, как мир сотворен. Поэтому, отвечая, Господь говорит, что вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Вот эти люди, которые как бы вот... Что можно сказать, рассматривая этот удивительный мир? Что он просто так появился сам по себе? В житиях святых есть святая мученица Варвара, которая через рассматривание, через учение, просто наблюдение природы окружающей, она стала христианкой. Ну, может быть, вы знаете ее историю, житие, когда ее заточили в башню, потому что она отказалась быть язычницей и связать свою жизнь с языческим миром. Она была красивой очень девушкой. Ее посадили в башню высокую, как бы в заточение, чтобы она там вот как-то образумилась. Но рассматривая окружающий мир из этой башни, она пришла к выводу, что Творец увидел, что Творец существует, есть, и стала исповедницей своей веры. В «Премудростях» Соломона мы читаем следующие слова. «Подлинно, суетно по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника». То есть, рассматривая этот мир, мы должны делать выводы и рассуждать. Даже нехристианские направления, течения философии, они занимаются изучением этого мира и приходят к каким-то выводам. Там вот лес, он имеет своего там духа, своего бога, горы имеют своих богов. Они пытаются как-то объяснить наличие, присутствие той или иной фауны, флоры. А мы тем более должны по нашей вере изучать строение этого мира, вот его гармонию, впитывать вот этот промыслительный момент с точки зрения, для чего Господь это все устроил. Вот, например, для чего устроено звездное небо? Мы смотрим, взираем на красоту звездного неба, поражаемся, удивляемся, и вдруг начинаем заниматься такими интересными исследованиями, для себя интересными, что в этом что-то такое есть. И появляются разные науки, как там, астрология. И люди начинают, всматриваясь в эти звезды, видеть какие-то очертания. Но, конечно, как мы с вами говорили, Библия говорит, что через очи смерть входит в человека. Человек начинает видеть то, чего нет в этом. Как Ева увидела во плоде того, чего там нет. Человек вдруг видит рыбу в этих звездах, значит, козерога, овна, там, кто собаку видит, кто кошку. Значит, когда, знаете, во времена перестройки было очень много газет, там люди писали, и сейчас, наверное, пишут, я просто не очень, так сказать, просматривают периодику, там, газеты знакомства. И вот там пишет одна, значит, дама: я молодая, симпатичная, 33 года, свинья, хочу встретиться, значит, ну и продолжает. Так, ну, так сказать, это печально, конечно, что так легко мы можем уйти с позиции человеческой и поддаться вот этому состоянию каких-то непонятных, так сказать, существ. Все это бесовская игра. Потому что если посмотреть с другой точки Вселенной на расположение звезд, они будут совсем другие. С этой точки, да. А с другой уже нет. А потом, почему обязательно это вот, да, вот рыба там или козерог? Дело в том, что звездное небо нам дано не для того, чтобы мы изобретали странно страшные для себя вещи, а для того, чтобы мы приняли как подарок от Бога. Если, например, ребенку в его детской сделать интерьер потолка такой красивый, там звездный, солнечный, там повесить лампочки, огоньки, и потом вдруг начинает говорить: а вот ты знаешь, что вот это означает? Это означает вот твою судьбу. Вот лампочка вон там она сейчас потухла, потому что это значит, вот тебе будет лет через 5-6. Вот. А если вот, значит, здесь будет гореть долго, значит, вот ты вот придерживайся этой лампочки, там всегда под ней спи, вот под этой лампочкой кушай. Ребенок сойдет с ума от такого интерьера, от объяснения такого интерьера. А когда мы... Для чего мы это делаем? Чтобы он наслаждался красотой у себя дома. Так Господь нам дал эту красоту удивительную, уникальную. Вместо того, чтобы наслаждаться, мы вдруг сами начинаем выдумывать вещи, которые никому не нужны, кроме одного дьявола. Это, конечно, мягко говоря, неразумно. Итак, через рассматривание окружающего мира мы уже приходим к тому, что Бог есть. Следующим путем естественного богопознания является путь через познание самого себя. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит: знание того, что Бог есть, он сам насадил в природе каждого. И когда человек будет вникать в себя, он увидит там присутствие Божие. Сам человек – это тайна. Себя он понять не сможет никогда. Сам человек. Поэтому не надо думать, что мы о себе все знаем. Мы себя вообще не знаем и знать не можем. Потому что нас сотворил Бог и дал нам имя «человек». А то, что то, чему дает Бог имя, мы этим не владеем. Он дал имя небу, земле и человеку. Поэтому не надо думать, что мы владеем небом, землей и самим собой. Это собственность Божия. И вот только с помощью Божией мы можем познавать и небо, и землю, и человека, и самого себя. Все остальное – это просто профанация. И в этом смысле антропология, то есть учение о человеке, реальное может быть только христианской антропологией. Вся другая антропология, она, ну, мягко говоря, несостоятельная и недостаточная. Например, там визуальная антропология, значит, социальная антропология, эстетическая антропология. есть только понятие христианской антропологии, потому что, как самый верный, потому что Бог сотворил человека, и он тоже, наверное, знает, что это такое, кто это такой, для чего он сотворен. И вот когда мы будем, если так сказать, находиться в этом формате познания самого себя с помощью Божией, вот тогда мы действительно откроем себя и Бога, или Бога и себя. Даже в том, что мы имеем троичность своего естества, дух, душа и тело, это уже говорит о подобии Богу, о том, что человек отличается от всего живущего богоподобными свойствами, таким как творчеством, совестью, интуицией, понятием брака, религиозности. Все остальное же это что? Это животные, духи, которые являются или слугами, или помощниками, посланниками. А человек, он является отражением, он является образом Божиим. И как часто мы мимо этого проходим, даже не задумываясь об этом. И вот, вот эти вот два пути естественного богопознания надо стараться реализовывать при всяком удобном случае. Например, когда мы стоим на молитве, если мы включаем вот эти вот понятия, я молюсь, я читаю слова молитвы, я читаю Священное Писание с тем намерением, чтобы открыть в себе Бога. И вдруг мы начинаем видеть, как он открывается. Как я уже говорил на каком-то занятии, что в частности, читая псалмы, мы видим диалог Бога и человека, человека и Бога, когда Бог говорит человеку, и вдруг человек начинает говорить словами Бога, а Бог словами человека. Мы видим не то, что диалог, а какую-то полемическую взаимосвязь. Даже, это даже не диалог и не монолог. Это общение. Потому что общение, вот в полном смысле этого слова, это не диалог и не монолог. Ведь общаться можно просто молча. Это больше, чем диалог или монолог. Это состояние рая. И вот состояние рая, оно и заключается в богообщении. Или общение друг с другом в Боге. И Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. И вот каждый же ощущал, что такое райское состояние, что такое и когда. А когда родня собирается за столом, и уже даже не надо ничего говорить, можно просто сидеть молча. А если вдруг так вот, ну, в жизни это сложно воплотить и представить, умершие родственники, дальние родственники, а в Царстве Небесном это все реально, когда мы увидим тех, кого уже нет, или тех, кого мы никогда не видели, но являются нашими родственниками, о которых мы слышали, то я представляю, какая радость наполнит сердце каждого человека. И как говорит Господь, вот в тот момент, когда это состоится, когда спросили Господа, а вот что же будет там? Как мы с вами говорили, в Библии не написано, что будет там, в Царстве Небесном, потому что это невозможно объяснить и показать. Там просто написано, что там не будет. Болезни, печали, переживаний, скорбей. И очень интересный момент. Господь сказал, что вот когда это состоится, вы не спросите меня ни о чем. То есть вот это состояние, оно... Ну, совсем будет не то, к чему мы время от времени стремимся в этой жизни. Или пытаемся объяснить райское состояние. Поэтому рай – это не географическое положение, это общение с Богом. И вот, возвращаясь к путям естественного богопознания, мы, если начнем реализовывать их, то действительно придем к решению вопроса искания Бога, о чем вот и мы говорим. О чем и был задан вопрос. Какие еще пути можно назвать естественными пути, естественным богоисканием? путями естественного богопознания. Например, человеческая история. Ну, это как уже в дополнение ко всему, что мы сказали. В человеческой истории нет таких обществ, которые были бы безрелигиозны. Ну, это как бы вот такой факт. Затем, на основании Священного Писания и творения святых отцов. Но вот этот момент, он немножко отличается от тех исследований, о которых мы говорили, естественного богопознания, он является промежуточным этапом между естественным богопознанием и сверхъестественным богопознанием. Потому что здесь мы соприкасаемся со Священным Писанием, с творением святых отцов, где начинает проявляться божественная богооткровенность, то, чего нам недоступно. Если мы доступны как-то себе и окружающему миру, то здесь мы встречаемся с моментом, то, что превышает наш разум. И вот дальше мы переходим к сверхъестественному богопознанию. Это то, что в сущности превышает наше понятие. И вот что первое можно сказать о сверхъестественном богопознании, это то, что Господь сам открывает человеку в той мере, в которой он может воспринять. И здесь мы сталкиваемся с таким моментом, как момент состояния блаженства, которое заключается не в том, чтобы знать что-то о Боге, а в том, чтобы иметь Бога в самом себе. Это уже путь не познания, не рассматривания, а стремление иметь Бога в себе. Не знать о Нем, а иметь. Поэтому напоминаю, что богопознание, оно достигается через богообщение. Мы уже входим в богообщение. Ну, конечно, подобное познается подобным, поэтому мы и вначале говорили о естественном богопознании. Да, Бог познается в той степени, в которой Он сам открывает себя человеком. И не надо требовать большего. Не надо заниматься такой духовной истерией, пытаться биться головой о стену, накладывать на себя бремена неудобоносимые. Но в то же время нельзя предаваться ленности, не трудиться. То есть все должно быть действительно по мере сил, с сознанием своего дела. В христианском образе жизни есть два принципиальных момента. Это умеренность и регулярность. Надо не брать сверх меры, но всегда быть в форме духовной. Не оставлять молитву, знать, что придерживаться постов. Все время в этих направлениях, это нам даны вот эти направления, эти темы, где мы должны проявляться, развиваться, не останавливаясь, то есть изучать, оттачивать, что ли, вот эти моменты христианского образа жизни, совершенствоваться в них, а не так подходить. Постилась перед причастием, да, все так, значит, ну там съела кусочек колбасы и чуть в обморок не упала от того, что вот видите, я так нарушила пост. Ну, если пост нас может отделить от Христа, это, конечно, проблема. Вернее, если кусок колбасы может отделить от Христа, конечно, страшно. Дело в другом. В чем состоялось наше воздержание, а не в том, что мы определили какую-то пищу. Ведь через пищу как бы есть свои посылы на какие-то там эмоции, страсти, грехи, какие-то подвижки. Там напился, пропал, там объелся, там заворот кишок, в больницу попал. Как бы есть логика в этом. Но о чем мы воздерживаемся? И умеем ли мы вообще воздерживаться? Например, кто может воздержаться от скоромного, то значит может воздержаться и от злобы. А здесь вот в чем взаимосвязь. А не то, что я там сейчас дай мне только вот среду прожить, а там я в четверг там разгуляюсь, я им всем покажу, что такое, что значит не поститься. И блаженство как раз заключается в том, что мы не то, что мы имеем знания о Боге, а в том, что Он в нас, что мы хотим иметь Бога в себе. И Бог, конечно, открывается в той степени, в которой Он сам открывается, и все дает по силам. Это тоже принципиальный момент, который надо запомнить и записать, что Бог сверх меры не дает. Сверх меры дает не Бог, а кто? Ну, понятно, кто. Дальше. Сверхъестественное богопознание. В книге «Премудростей» в первой главе, в 4 стихе мы читаем такие слова. «В злохудошную душу не входит премудрость». То есть в лукавую душу не входит премудрость. Это вопрос нашего духовной чистоты. То есть насколько мы подготавливаемся к этому. Насколько мы очищаем внутренность нашей души, насколько мы очищаем наше сердце. Потому что вот в такое состояние не входит премудрость Божия. А Дух Святой дышит, где хочет. Поэтому нельзя говорить, вот я такой добрый, столько добрых дел сделал, вот, значит, тогда со мной Дух Святой, правда на моей стороне. Чистота сердца. А кто такие блаженные? Это те, которые не имеют счастья на земле. Как хотите. Вот. Ну, в смысле того счастья, которое мы себе сконструировали. И тогда нам становится понятным блаженство нищих духом, плачущих, алчущих. Какие-то вот они несчастливые, но блаженные. Вот. Дай миллион, дай миллион, дай миллион, да, как это? Дай миллион. Нет миллиона, несчастный, да? И следующий момент, который относится сверхъестественного богопознания, он заключается в том, что только находясь в церкви, человек может встретиться с Богом, увидеть Его. То есть, ну будем так говорить, не крестившийся в церкви и не просветившийся не видит Бога. Я не говорю о том вопросе, что, значит, Бог спасает только те, которые крещенные ходят в церковь, и гибнут люди, и пропадают. Это дело Божие. Но когда мы знаем об этом, и надо знать, в чем суть заключается того, что человек находится в церкви, крестившийся человек, он приобщен к реальной духовной жизни, к вечной жизни, божественной жизни Господа Иисуса Христа уже здесь на земле. Через конкретику, через богообщение, которое реально осуществляется во всем естестве человека, и физическом, и духовном. Мы реально за трапезой Господней вкушаем плоть и кровь, значит, под видом хлеба и вина. Мы реально приобщены к божественной жизни. Но если нам скажут, что только в церкви человек спасается, да, конечно, в церкви спасается человек, а вне церкви он погибает. Но если развивать мысли немножко в другую сторону, что те, которые там не успели креститься или не могли креститься, или вот по каким-то причинам, ну вот, и ушли из жизни, и они погибли. Нет, Господь спасает своим путем. Вот эта формулировка, что вне церкви нет спасения, она немножко имеет такой латинский налет, такое католическое наклонение. В православном понимании это читается, звучит по-другому. Не в церкви нет спасения, а благодаря церкви мы спасаемся. Благодаря присутствию ее в мире мы спасаемся. И даже те, которые находятся вне церкви, благодаря присутствию ее в мире, как столб и утверждение истины, они спасаются. Почему? И нам Библия отвечает на вопрос. Хула на Святаго Духа не прощается. Хула на Сына Божьего прощается. А вот на Святаго Духа не прощается. Это ответ вот тому, тем, которые говорят, что вне церкви нет спасения, в том смысле, кто не вошел, вот именно не крестился, он гибнет. Я о другом говорю, что в чем заключается вот ответ, что хула на Сына Божьего прощается, а хула на Святаго Духа не прощается. Святой Дух, как мы сказали, что это? Кто это? Истина. Так вот, хула на истину на очевидные вещи, она не прощается. В каком смысле? Человек гибнет от того, что он уничтожает истину. Христос есть путь, истина и жизнь. Он уничтожает жизнь. То есть он берет и рубит сук, на котором сидит. Он знает, что он его перепилит, он упадет и разобьется. Но он его пилит. Он отравляет колодец, с которого пьет воду. Он гибнет. Вот в чем дело. Люди могут не знать имени Христа, но никогда не слышали. Они думали, что какой-то другой, там, допустим, какое-то другое имя, не Иисус. Но чисто так вот, искренне. Но истина, они знали, что есть истинный Бог, просто не знали, не знают его имя. Это другое. И когда они идут против имени, не зная его, это не есть тот грех, которым обвиняется. Но когда они идут против очевидной истины, что Бог тот, которого они не знают, имя которого они не знают, они идут против него, вот тогда они сами себя уничтожают. Это вопрос самоуничтожения. И в этом смысле мир спасается благодаря присутствию церкви в мире. За православным богослужением мы молимся о мире во всем мире, о всех присутствующих в этом мире, чтобы Господь их привел. Но причащаются святых тайн члены церкви, потому что они крестились. Они имеют это право, это уникальное право быть за трапезой Господней. А те, которые ищут истину, ну вот не за трапезой Господней, Господь их спасает сам. И Евангелие говорит, что Господь говорит, что много овец не сего двора, которых я приведу. Поэтому нам говорить, как кто спасается, мы должны говорить, я не знаю, как спасутся другие, я спасусь только в православии. Это именно я. За себя мы можем говорить, а за других нет. Нам есть чего нам исполнять в нашей жизни. Если мы так внимательно займемся собой, богоисканием, именно богообщением, то тогда и изменится все вокруг. И мы не будем отвлекаться на разные события, на разные коллажи социальные, на разные провокации. А вот давайте побежим туда, а вот давайте сделаем то. А может быть лучше так сделать, а учитель может быть там находится, а истина может быть здесь. И вот можно, кстати, заметить, что такие люди, они не видят окружающего мира, они создают себе искусственный мир, торчат в экране, в телевизоре, в компьютере. Ну, допустим, это все мы, аз есим. Не изучают себя, то есть не в достаточной степени. То есть, конечно, это все допустимо, но когда мы вдруг создаем искусственное житие через экран, себя мы отстранили, потому что есть более важные вещи, надо деньги зарабатывать или смотреть по сторонам, где чего как, а себя-то мы забыли, а что во мне происходит. Поэтому очень важно в любой ситуации, которая с нами происходит в жизни, смотреть, а что со мной происходит в этот момент. Вот в чем дело. А я нахожусь в богообщении, я ищу Бога, или я, оказывается, развиваю свои болезни, страшные болезни, и от них гибну, греховные. И слава Богу, что мои враги помогают мне увидеть меня. Они точно скажут, кто есть на самом деле. Даже лучше, чем друзья. Потому что друзья будут так немножко так, с уважением так, чтобы не оскорбить. А враг он сразу там. Сволочь, говорит, последняя. Мерзавец, вор, кок. Да, говорит, и нечего лукавить. Ну, мы обижаемся, конечно, обидно. Как это я столько лет воровал, никто не замечал, и тут раз обнаружилось. И так просто все. Ну, что-то вот чуть-чуть понятно на вопрос, что значит богоискание. То есть, вот это все мы говорим для того, чтобы начать проявлять это, реализовывать. Даже выйдя вот из храма, мы можем посмотреть, а что произошло вокруг. Вот, с интересом посмотреть. Ведь природа, она уникальна. Мир, он уникален. Он настолько живет по божественным законам, как бы мы не пытались его развернуть, что это просто потрясающе. Мы просто говорим, все, вот, там, Там волки исчезли, лисы, там грибы перестали расти, рыбу всю там перетравили. Кто перетравил? Странно. Вот они такие сики, ямы где были. Нет, надо смотреть, как мир продолжает спокойно следовать за Господом, а Господь – это жизнь. И все время возрождается, все время живет, все время показывает нам, как надо жить. А мы что-то говорим, мне надо же делать что-то другое. То есть хотя бы вот присматриваться, и мы тогда увидим вот руку Божию этого удивительного промысла и общего, и частного, как когда Господь сохраняет, содержит этот мир, управляет им, ведет его и дает в услужение нам. И заниматься собой, для этого у нас все есть условия, прежде всего церковь. И опять возвращаемся к таинству исповеди. Уж что может быть самого такого действенного способа, как начать работать над собой и тестировать себя по заповедям Божьим. Смотрите, а как я следую им, как я их учитываю. Они же нам говорят, от чего нам надо освобождаться, от чего надо бежать, чего надо остерегаться, и к чему надо стремиться, чего у нас не достает. Не надо ничего изобретать. Вот берем деколог, видим, что нам вредит. Берем заповеди блаженства, что нам не достает. Это просто говорить, блаженны нищие духом, а мы хотим учиться. Блаженны алчущие, а мы что хотим? Слово Божьего или шоколадных конфет побольше? Блаженны плачущие, о чем мы плачем? О том, что кошелек украли? Или о том, что у нас совесть украли? Вот о чем надо плакать? Что совести нет, грехов навалом, о них никто не плачет. Блаженны там миротворцы, а у нас какой мир? Только на ногу наступи, и все пошло-поехало по швам. Вот чего нам не достает, все прекрасно показано. А мы же это знаем, поэтому знать и делать разные вещи, оказывается, да? Так в том-то и дело, что надо это и осуществлять. Потому что знать это значит, что значит знать? С точки зрения библейского понимания знать, значит осуществлять. Значит, пытаться это осуществить, не просто так это, и осуществить на личном опыте, вот пройти этот момент. А то, что бесы-то лучше нас знают, все заповеди, и как надо бы нам поступать. Они это прекрасно это знают, но просто смотрят, что мы этого ничего не делаем, и радуются. Мы сейчас немножко прочтем из Священного Писания, так как мы читаем, продолжаем читать Евангелие от Матфея, и тогда уже будем заканчивать. Мы остановились на том, как родился Господь в Вифлееме, и как пришли волхвы и принесли ему дары. Золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как первосвященнику, а смирну как человеку, которого должно было погребсти после распятия. И иным путем отошли в страну свою. Святые отцы говорят, что они отошли, став христианами, но ушли в страну свою иным путем. Будучи язычниками, они ушли уже христианами. Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколь не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Здесь мы видим вот эту вот и тайну Боговоплощения, и Преснодеву Марию, удивительное Рождество, рождение от Девы, и то, что правоверный Иосиф, будучи обрученным Марии, он был ее попечителем и охранителем. Она оставалась девой для того, чтобы от нее родился Спаситель от Духа Святаго. И мы видим из тех слов ангела, который сказал Иосифу: «Возьми, встань, младенца и матерь его, не жену твою, а матерь его, и беги в Египет, там будь, доколе не скажу тебе, И он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет. Поэтому все домыслы, догадки о том, что тем более какие-то бесовские мысли о том, что были еще дети, то это, конечно, недопустимо. Пресвятая Богородица – это тот сосуд, который был избран, сосуд чистоты для Боговоплощения. Они бегут в Египет. В то время мы можем наблюдать и видеть, что в этом дохристианском мире было два поприща зла – это Вавилон и Египет. Освящая два этих места, мы видим, что поклонение от Вавилона пришло через... Господь принимает от волхвов. И они уходят в свою страну, уже принося туда христианство. А Египет Господь освящает своим присутствием. Это нам очень важный урок, что мы не должны гнушаться тех мест, которые погрязли во тьме и беззаконии, для того, чтобы осветить их светом христианства. И это удивительный пример, когда приходят язычники на поклонение, ища Бога, и получив вот этот дар встречи с Богом, они возвращаются к себе, чтобы просветить свою землю. Египет – это такая тоже интересная местность, что ли, души, такое состояние, как говорит Библия, фараона мысленного, князя тьмы, который поражает разум и создает целый такой пантеон многобожия, Господь освящает своим присутствием, и этот пантеон падает перед ним. По преданию, когда святое семейство бежало в Египет и в пустыне они проходили пирамиды сфинксов, то идолы падали перед ними. Есть такое предание, что улыбка сфинкса, она происходит от того, что когда Пресвятая Богородица шла с младенцем, устала, она положила в лапы этому льву, потому что тяжело было. Вот. И этот лев улыбнулся. Вот такая загадочная улыбка сфинкса. Ну, на лапах. А? Да. Ну, много чего не написано. Но, однако, что-то есть. Это загадочная улыбка сфинкса. Даже они понимают, кто такой Христос. Нам бы вот это понять и принять. Значит, мы тогда на этом остановимся. И еще, чтобы я хотел, чтобы вы запомнили принципиальный момент, отметили для себя место, которое нам надо принять во внимание. Ну, во-первых, Деколог 10 заповедей. В каком порядке находится, это надо знать. Заповеди блаженства, близко к тексту. Вот. Деяния апостолов, 17 глава, с 26 стиха и ниже. Очень важный момент. Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих и ниже. Там 27, 28. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они, то есть мы, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо им мы живем и движемся и существуем. Это очень важный принципиальный момент, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий и дал пределы обитания, дабы они искали Его, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо им мы живем и движемся и существуем. Мы видим, что Бог – податель жизни отсюда, само бытие, в котором мы обретаемся. Поэтому рассуждать о том, Бог ли есть или нет, это бессмысленно. Мы им живем, движемся и существуем. Он является творцом человека. И здесь мы сталкиваемся вот как с моментом родословной Господа Иисуса Христа. то есть нашей родословной в Боге. Поэтому меняется у нас отношение ко всем людям и даже к врагам. На самом деле, что на этой земле делить? Потому что мы им живем и движемся и существуем. Это такой очень глубокий текст, он имеет несколько таких уровней размышления. Поэтому, когда возникает какая-то ситуация в нашей жизни, если мы имеем арсенал вот этих заметок, то какой-то из них стих, он обязательно всплывает и помогает нам решить проблему. Поэтому мы набрасываем в себе вот эту терминологическую базу, какой-то арсенал необходимых священных текстов, чтобы нам уметь правильно повести себя в ту или иную ситуацию. И мы их пытаемся понять и реализовать именно в церковном общении, в церковной среде. Это все взаимосвязано. Потому что вне церкви эти все тексты, они становятся бесполезными, бесплодными. Они даже могут быть опасными, ошибочными. И здесь нам приходится говорить, вот, когда мы говорим о христианском мировоззрении, затрагивать как бы все вопросы, вот насколько это возможно. И просто вот хочу коснуться вопроса литургического богослужения, что это настолько все взаимосвязано и неразрывно. Когда мы входим в процесс богослужения, на самом деле здесь как бы есть два интересных момента. Мы стремимся просить Бога сделать нелогические вещи, то есть несправедливые вещи. Мы хотим, мы просим Бога, чтобы он нас простил. Хотя мы понимаем, что ну вот, за наши какие-то моменты этого очень мало и недостаточно, и даже, может быть, бесполезно просить. Попробуйте что-то сделать такое, попросить у человека, чтобы он вас простил. Да? Ну, сколько раз вы даже, я говорю, не прощу ему, там, не прощаю, или вот он меня не простит. То есть мы понимаем, что есть вещи, которые они просто переходят все границы. И мы просим Бога сделать невозможное, нелогическое, несправедливое. И здесь мы встречаемся с понятием Бога Отца, потому что Бог милосерд, милостив. Как говорит Исаак Сирин, не говори, что Бог справедлив, иначе я погиб. И второй момент, мы хотим уйти и даже уходим умело, неумело от понятия, куда мы пришли, там, в пункт А или в пункт Б. Войдя в церковь, мы, оказывается, входим совсем не в общество людей, не в эти стены, не для того, чтобы с кем-то встретиться там или что-то сделать. Мы входим вообще в не то, мы входим в другой мир, от которого мы ничего не знаем. И подспудно мы это понимаем. Почему человека тянет в церковь, хотя он даже не хочет идти, но вот тянет, что-то тянет. А тянет вот это желание оказаться в необычном мире. И если мы вот приготовим свое сердце, если мы сформируем свое мировоззрение при походе в церковь, а для этого есть, например, псалом при вхождении в церковь, а я по милости, по множеству милости твоей я вниду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему, можно читать этот псалом, пятый псалом, мы приготавливаем себя, и вдруг действительно можно увидеть вхождение в этот иной мир. И вот те люди, которые попадают в этот мир, ходят, они не замечают даже вот внешнего мира, на который они бы реагировали раньше. Там какие-то тычки, там, подколы там, или там, оскорбления. Это у нас сплошь и рядом. Человек как бы находится, вот он в каком-то блаженном состоянии. И тогда действительно происходит вот это таинство встречи с Богом. Это вот присутствие за этим бескрайним столом, где мы видим, что здесь все сидят. И враги, и друзья, так называемые враги. Ну почему враги? Вот ко мне он враг, а к нему а они там друзья с ними, да? Поэтому здесь это все относительно. Вот. Когда мы это увязываем со всей нашей жизнью, а не то, что я там 2 часа в неделю я христианин, остальное время я рабочий там цеха, то тогда мы видим, что Господь-то присутствует в каждом мгновении, в каждом вздохе, в каждом человеке. И вот умение разглядеть его, это есть как раз наша задача, наш труд по тому, чтобы из обезьяны сделать человека. Что? А как вы думаете? Вот. А здесь надо вопрос не ко мне относить, а к автору декалога. Господи, а ты думал, когда ты писал? Или просто так вот? И тогда все ответ станет ясно. Я думаю, что как-то все-таки это не просто. Помолимся.